24 мая 1982 года. Нью-Йорк. Я уже говорил, что зона представляет собой модель государства. Здесь есть спорт, культура, идеология. Есть нечто вроде коммунистической партии, секции внутреннего порядка. В зоне есть командиры и рядовые, академики и невежды, миллионеры и бедняки. В зоне есть школа, есть понятия, карьеры, успеха. Здесь сохраняются все пропорции человеческих отношений. Огромное место в лагерной жизни занимает переписка с родными, хотя родственники есть далеко не у всех, а на особом режиме тем более. Сказываются годы лагерей и тюрем. Жены нашли себе других поклонников. Дети настроены против своих отцов, друзья и знакомые либо тянут срок, либо потерялись в огромном мире. Те же, у кого есть родные и близкие, дорожат перепиской с ними чрезвычайно. Письмо из дома — лагерная святыня. Упаси вас Бог смеяться над этими письмами. Их читают вслух. Незначительные детали преподносятся как форменные сенсации. Например, жена сообщает: «Ленька такой настойчивый, кол по химии схватил». Счастливый отец прерывает чтение: «Ишь ты, кол по химии». Его физиономия растягивается в довольной улыбке. И весь барак уважительно повторяет: «Кол по химии, это тебе не хрен собачий». Иное дело переписка с заочницами. В ней много цинизма, притворства, рисовки. Такие письма составляются коллективно. В них заключенные изображают себя жертвами трагических обстоятельств, изъявляют горячее желание вернуться к созидательному труду, сетуют на одиночество и людскую злобу. В зоне есть корифеи эпистолярного жанра. Мастера по составлению душераздирающих текстов. Вот характерное начало лагерного письма к заочнице. «Здравствуй, незнакомая женщина, а может быть, девушка Люда. Пишет тебе бывший упорный домушник, а ныне квалифицированный водитель лесовоза Григорий. Карандаш держу левой рукой, ибо правая моя рука гноится от непосильного труда». Переписка с заочницами фальшива и вычурна, но и в этих письмах содержится довольно глубокое чувство. Очевидно, заключенному необходимо что-то лежащее вне его паскудной жизни, вне зоны и срока, вне его самого. Нечто такое, что позволило бы ему забыть о себе, хотя бы на время отключить тормоза себелюбия. Нечто безнадежно далекое, почти мифическое. Может быть, дополнительный источник света. Какой-то предмет бескорыстной любви, не слишком искренней, глупой, притворной, но именно любви. Притом, чем безнадежнее цель, тем глубже эмоции. Отсюда то безграничное внимание, которым пользуются лагерные женщины. Их, как правило, несколько в зоне. Работают они в административно-хозяйственном секторе, бухгалтерии и медицинской части. Помимо этого, есть жены офицеров и сверхсрочников, то и дело наведывающиеся в лагерь. Здесь каждую, самую невзрачную женщину провожают десятки восторженных глаз. Это внимание по-своему целомудренно и бескорыстно. Женщина уподобляется зрелищу, театру, чистому кино. Сама недосягаемость ее, а положение вольной женщины делает ее практически недосягаемой, определяет чистоту мыслей. «Ты посмотри, — говорят зэки, — какая женщина! Уж я бы подписался на эту марцифаль!» Тут упорно существительное. Тут поражает женщина вообще, а не ее конкретные достоинства. Тут властвует умами женщина как факт. Женщина как таковая является чудом. Она марцифаль, то есть нечто загадочное, возвышенное, экзотическое. Кефаль с марципаном. Зэки крайне редко посягают на вольных служащих женщин. Во-первых, это безнадежно. Чересчур велика социальная пропасть. Кроме того, это не главное. Гораздо важнее культ, мечта, наличие идеала. При этом воображаемые амуры с женой начальника лагеря — одна из распространенных коллизий местного фольклора. Один из бродячих сюжетов тюремного мифотворчества. В этом почти фантастическом сюжете есть несомненная художественная логика. Именно так реализуется мечта о социальном возмездии. Что-то подобное случается и на воле. В Таллине у меня был приятель Эйну Рип. Ему удалось соблазнить жену эстонского министра культуры. Она была косоглазой настолько, что посторонние люди в ресторане спрашивали, что вы на меня так смотрите? Тем не менее, Рип ее обожал. Рип самоутверждался, обладая женой партийного функционера. Истязая эту женщину, Рип переживал мгновение социального торжества. Рип говорил мне: «В ее лице я уделал проклятый советский режим». Вернемся к нашей рукописи. Осталось 4 разрозненных куска. Пересказывать утраченные страницы глупо. Восстановить их невозможно, поскольку забыто главное, каким был я сам. В общем, смотрите. Попробуйте зайти к доктору Явшицу с оторванной головой в руке. Он посмотрит на вас унылыми близорукими глазами и равнодушно спросит: «На что жалуетесь, сержант?» Чтобы добиться у Явшица освобождения, нужно пережить авиационную катастрофу. И все-таки за год я научился симулировать болезни от радикулита до катара. Я разработал собственный метод. Метод заключался в следующем. Я просто называл какой угодно фантастический симптом и затем отстаивал его с диким упорством. Целый месяц, например, я дурачил Явшица, повторяя: «Такое ощущение, доктор, что из меня выкачивают кислород. Кроме того, у меня болят ногти и чешется позвоночник». Однако в этот раз мне не повезло. Мой радикулит бесславно провалился. Явшвиц сказал мне: «Можете идти, сержант», и демонстративно раскрыл Семенона. «Интересно», — сказал я, давая понять, что на врача ложится ответственность за губительный ход болезни. «Не задерживаю вас», — промолвил доктор. Я напился из цинкового бачка, заглянул в ленинскую комнату. Там в одиночестве сидел Фидель, перед ним был опрокинутый стул. Уподобляясь древним мастерам, Фидель покрывал изысканной резьбой нижнюю часть сиденья. При этом он что-то напевал. «Здорово», — говорю. Фидель отодвинул стул. Затем гордо поглядел на свою работу. Я прочел короткое всеобъемлющее ругательство. «Вот», — сказал он, — «крик души». Потом спросил: «Тебе Эдита Пьеха нравится? Только откровенно». «Еще бы», — сказал я. «На лицо и на фигуру...» «Ну?» «А ведь ее кто-нибудь это самое?» — размечтался Фидель. «Не исключено», — говорю. «В женщине главное не это», — сказал Фидель. «Главное — характер. В смысле, положительные качества. У меня была одна чувиха в Сыктывкаре, так я ей цветы дарил. Незабудки, розы, хризантемы всяческие». «Врешь», — сказал я. «Вру», — согласился Фидель. «Только дело же не в этом. Дело в принципе. ты и в ночь заступаешь? — Ну? — В шестом бараке зэки что-то химичат. Сам опер предупреждал. — А что конкретно? — Не знаю, ты и его спроси. Какую-то поганку заворачивают. Или просто волынят. — Хорошо бы выяснить. — Опера спроси. Мы прошли через казарменный двор. Новобранцы занимались строевой подготовкой. Командовал ими сержант Мелешко. Завидев нас, он живо переменил тон. — Что, Парамонов? — заорал сержант. — Яйца мешают! Отец Парамонова был литературоведом. Маршировать его сын не умел. Гимнастерку называл сорочкой, автомат — ружьем, кроме того, писал стихи. С каждым днем они звучали все похабнее. Мы прошли вдоль уборной с распахнутой дверью. Оказались на питомнике. Просторные вольеры были ограждены железными сетками. Там бесновались злобные караульные собаки. Лохматая альма от ярости грызла собственный хвост. Ее шерсть была в крови. Паха пиля не было. Инструктор Воликов что-то мастерил за столом. Перед ним стоял репродуктор. Задняя стенка была отвинчена. Я почувствовал острый запах канифоли. Завидев нас, инструктор выключил паяльник. — Хорошо у тебя, — сказал Фидель. — Начальство редко заглядывает. Мы оглядели бревенчатые стены, небрежно убранную постель, цветные фотоснимки над столом, таблицу футбольного чемпионата, гитару, инструкцию по дрессировке собак. — Попрут меня отсюда, — заметил Воликов. — Собаки буквально рехнулись. Выставляю альму на блокпост. Зэк идет вдоль забора, она хвостом машет, а на солдат бросается. Совсем одичала. Даже меня не признает. Кормлю ее, падлу, через специальную амбразуру. — Вот бы оказаться на ее месте, — сказал Фидель. — Да капитану Токарю горло перегрызть. — А что, ей ведь трибунал не страшен? — Если желаете, я щенков покажу, — сказал Воликов, натягивая брюки. Мы, нагнувшись, прошли в специальный чулан. Там лежала на боку рыжеватая сука мамуля. Она встревоженно подняла голову, рядом, уткнувшись ей в брюхо, копошились щенята. — Не трогай, — сказал Воликов Фиделю. Он стал брать щенков и передавать нам. У них были розовые животы. Тонкие лапы дрожали. Фидель поднес одного из них к лицу. Щенок лизнул его. Фидель засмеялся и покраснел. Мамуля беспокойно оглядывала нас и пошевеливала хвостом. Несколько секунд все стояли молча. Затем Фидель воздел руки, как джазовый певец Челентано на обложке грампластинки «Супрафон». Затем он покрыл матом всех семерых щенков, суку-мамулю, ротное начальство, лично капитана Токаря, местный климат, инструкцию надзор состава и предстоящий традиционный лыжный кросс.